Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Светлое радио», радио «Вера». Это передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный историк Константин Залесский. Мы с вами беседуем на тему одного из величайших триумфов русского оружия в Первой мировой войне, Брусиловского прорыва. И мы возвращаемся к тому парадоксу, наверное, третьему уже за эту передачу, к которому мы пришли буквально минуту назад. Отчего же имя Брусилова оказалось преобладающим, самым известным, когда историки войны начали описывать сражение Первой мировой, отчего именно его имя оказалось закрепленным за этой удачей? Ведь было несколько других крупных, конечно, удач. Мы не говорим наступление Юденича, когда был взят Трабзон.
Конечно. Хотя это заслуга исключительно. Вот там как раз никаких претензий нету. Там действительно вклад генерала Юденича вообще не подвергается никаким ни сомнениям, ни критике.
Совершенно так же мы не говорим баталия адмирала Бахирева относительно самого крупного нашего военно-морского успеха — сражения у острова Готланд. Да. Но, тем не менее, мы называем имя Брусилова, когда речь идет о Луцком прорыве. Да. Почему так получилось? Да.
За всю историю Первой мировой войны только одно сражение вообще, кроме этого, получила название человека, который им командовал. Причем получила его исключительно в негативном смысле. Это так называемая бойня Невеля. Неудачное наступление на Западном фронте в 1917 году. Вот. Но почему же так произошло? Здесь огромную роль сыграла политика. К сожалению, политика. Не объективная историческая истина, не факты, а политика. Причем, если, так сказать, говоря о советском периоде, о советской историографии, мы можем сказать, что сначала после революции начали говорить, что прорыв был брусиловский, исключительно потому, что если не назвать его брусиловским и не передать лавры за него Брусилову, то получится, что это либо успешное наступление русской армии, которая по учебникам советской истории находилась в состоянии полураспада и, естественно, не хотела воевать за империалистические цели, а должна была вообще-то бунтовать, то есть, в общем, побед не должно было, и уж совсем плохо, если ответственность за победу будет возложена на верховного главнокомандующего, то есть на Николая II. То есть была попытка, естественно, перетянуть одеяло. Когда же генерал Брусилов попал в немилость, ну, это уже после его смерти, после опубликования второго тома его мемуаров, он попал в немилость, то тут слово «брусиловский прорыв» было вымарано. Стал прорыв Луцким, стал наступлением к Западному фронту, и тогда выяснилось, что никто не отвечает за победу. Победа произошла сама собой.
Ну хорошо, ну а, собственно, во времена, предшествующие 1917 году, это имя должно было так или иначе утвердиться на небосклоне истории войны.
Да, конечно. Это как раз я начал про советскую, говорить про советскую историографию, чтобы потом больше к ней не возвращаться, потому что как бы это понятно, почему был имя Брусилов. А вот во время самого даже прорыва, во время самого наступления, имя Брусилова стало сразу очень активно подниматься на флаг. Оно стало появляться в прессе оно начало появляться еще и до этого. Оно появлялось уже с самого начала войны. А здесь сразу начали говорить прорыв генерала Брусилова, брусиловский прорыв. Неожиданно подключилась пресса наших союзников, французская пресса начала делать. Из Англии начали поступать поздравления. А все почему? Да дело было в том, что генерал Брусилов, в отличие от подавляющего и, если не сказать, абсолютного большинства русских генералов времен Первой мировой войны, понимал, что такое пиар, такое модное современное слово. Причем понимал, скорее всего, это не он, а его супруга. Дело все в том, что генерал Брусилов в свое время женился, как положено, на своей двоюродной сестре, значит, у них родился сын, но потом супруга у него умерла. И незадолго до войны. И тогда, в районе 1910-1912 года, уже престарелый генерал, молодящийся, с закрученными усами, гвардейский кавалерист, неожиданно вспомнил о своей старой зазнобе, госпоже Желиховской, которую он знал по Кавказу. И госпожа Желиховская, у них начался роман, причем по переписке. Он просто написал письмо. «Вспомните, помните, мы с вами встречались». У них начался роман по переписке, который через два месяца закончился законным браком. И Желиховская стала мадам Брусиловой. Кто же была такая эта Желиховская? Так вот, Желиховская, она происходила из очень интересной семьи. Она была по маме Ганн. У нее такая была фамилия. И, соответственно, она была племянницей хорошо известной Блаватской. Вот. И семья...
Я бы все-таки добавил, хорошо и печально известной.
Да, очень печально известной Блаватской. И вообще вся семья по женской линии у нее и Блаватская, и сестра Блаватской Ганн, которая была матушкой, ее матушкой, они все... Во-первых, были хорошо знакомы с различными общественных кругах, у них были хорошие связи. Кроме того, они все баловались литературным трудом, были довольно известными писателями. То есть не Блаватская, это Ганн, ее матушка, ее бабушка, были очень известными детскими писателями, писали детские рассказки с таким налетом мистики такой. То есть такое вот. И вот Желиховская сама, ей бог не дал таких литературных талантов, но у нее были колоссальные связи в прессе, причем прессе либеральной. И вот эта либеральная пресса через нее, а она сразу поехала на фронт с генералом, стала получать большое количество информации. Журналисты, если ехали на фронт, попадали почему-то всегда в армию генерала Брусилова. Генерал Брусилов звал их за свой стол, возил их по позициям, то есть всей душой открыл. Как вы прекрасно понимаете, журналисту ведь что надо? Ему же материал нужен. А если его так принимает генерал, да еще дает весь материал, то весь этот материал и выплескивался на странице печати. И все знали, можно поехать на юго-западный фронт генералу Брусилову. Генерал Брусилов там все сделает.
И там будет хорошо.
Там будет хорошо, да. Причем жена примет, жена сведет с нужными людьми. Все, все будет хорошо.
Ну что ж, резюмируем. Из того, что вы говорите, следует один единственный вывод. Он напрашивается. Имя Брусилова в контексте Луцкого прорыва – это в очень незначительной степени плод усилий журналистов.
Да.
А вот то, что имена остальных замечательных деятелей, того же Ханжина, Щербачева, Линчицкого, оказалось несколько в тени, ну, это, скажем так, недостаток их прыти, да, в журналистской сфере.
Да, да. Именно так. Это примерно то же самое произошло во время Второй мировой войны в английской армии, где абсолютным аналогом генерала Брусилова был генерал Монтгомери, который, значит, чуть ли не с самого начала своей карьеры возил с собой журналистов.
Ну что ж, мы с вами сталкиваемся с ситуацией, когда приходится сейчас сдирать с истории Первой мировой войны пленки своего рода искажения.
Да,
и эти пленки лежат на истории Первой мировой в несколько слоев.
Да, к сожалению, к сожалению.
Что ж, давайте тогда прикоснемся к другим мифам. Не раз мне приходилось читать человеку, который не является специалистом по Первой мировой войне, но интересуется такими темами, о том, что русская армия на протяжении этой войны испытывала бесконечный недостаток всего необходимого, что у нас не оказалось артиллерийских снарядов, то, что у нас солдат приезжал на фронт без ружья, а то и без сапогов, а то и без сапог,
да.
И то, что мы, отступая, потеряли половину западной части страны и так далее, и так далее. Вот мне хотелось бы, чтобы вы мои недоумения рассеяли.
Да, конечно, я постараюсь.
Если мы, так сказать, говорим о том, что Луцкий прорыв – это дитя многих отцов.
Да, конечно, естественно.
И Брусилов всего лишь один из них, так сказать, 20% может быть успеха его, но не более, в лучшем случае, то как же вот с более серьезными тенденциозными вопросами?
Все бы дело было в том, что Первая мировая война оказалась полностью зависима от политики последующей. Она стала заложницей политики. Только сейчас мы что-то начинаем о ней более-менее говорить, более-менее прилично. Потому что нужно было обязательно доказать сначала, нужно было доказать либералам и всем, и же с ними, что февраль абсолютно закономерен. Что развал армии, развал страны привел к февралю, а, соответственно, после октября нужно было доказать, что развал армии привел к февралю, а последующий развал к октябрю. То есть все закономерно, мы диалектику учили не по Гегелю, все должно быть
то есть четко. С точки зрения красной прессы и красных историков, Первая мировая для России – это развал, сплошной развал.
Развал сплошной развал. Мало того, и для эмигрантских историков, которые, отечественных, которые туда бежали вместе с общественными так называемыми кругами, абсолютно то же самое. Им нужно было объяснить, зачем они устроили февраль. Если они устроили февраль, потому что хотели дорваться до власти, то это никто не поймет, что развалили страну, потому что хотели дорваться до власти.
То есть, иными словами, февраль оправдывали развалом, а если нет развала, зачем февраль?
Зачем февраль, конечно, да. То есть, значит, тогда возникает вопрос, если февраль не последовал за развалом армии, то, значит, февраль стал отправной точкой того развала, который произошел в 1917 году.
Ну что ж, давайте поговорим, а в чем, собственно, состоял развал на тот же самый 1916 год? Все-таки последний год, полный год царствования Николая II, вообще последний год российской монархии, насколько удавалось на протяжении этого года решить те проблемы, о которых мы говорим, там ружья, сапоги, снаряды и так далее.
Да, значит, как мы помним, 1915 год был чрезвычайно тяжелым. Потому это был как раз год отступления русской армии. Это был год снарядного голода, который наступил еще в начале 15-го года.
Еще раз зафиксируем. 14-й год относительно удачный, 15-й год весьма неудачный, год проблем.
Да, год проблем.
Идем дальше.
Да. И, соответственно, вот этот вот год проблем, он эти проблемы решали. Причем решали кардинально и как можно быстрее. И в 16-м году, к концу 16-го года, эти проблемы были, скажем так, в целом решены. Что касается снарядного голода, то он был ликвидирован в конце 15-го, начале 16-го года. К моменту наступления Брусилова, к моменту Луцкого прорыва, никакого снарядного голода не было. Снарядов было, вот которых, когда уже Ханжин уже мог спокойно использовать то количество снарядов, которое считал необходимым. То есть запасы снарядов уже были. Скажем так, существовали ли проблемы с вооружением русской армии артиллерии? Они постоянно у нас об этом говорят. Вот. Да, они существовали, но они решались. Причем решались кардинально. Можно привести примерный такой пример, что в 16-м году русская армия получила 10 тысяч орудий. Причем это были орудия, из которых более 80% орудия производства России.
Я, кстати, добавил бы, что к этому времени мы можем говорить о вводе в строй целого ряда мощных боевых кораблей, вплоть до линкоров.
Да, конечно. Плюс мы можем, например, сказать, что если в 2014 году, ну, в начале войны, в самом начале войны, в армии было не по штатам, а в наличии порядка 4000 пулеметов, а в 15-м году поставки были не очень велики, то к началу 17-го года, то есть за фактически весь 16-й год, пулеметов было более 16 тысяч.
Ну, хорошо, а, допустим, обмундирование, обувь, оружие, как с ними?
Значит,
вот этот самый пресловутый солдат без сапог.
Да, это миф, конечно же. И перелом, кстати, произошел в том же самом, ну, скажем так, в 16-м, в том смысле, что в конце 15-го. То есть он шел в 15-м, так сказать, вот 15-й год переломный, а в 16-й год это год, когда в войска с обмундированием, сапоги, лопаты, топоры, то есть вот, ну, шансовый инструмент, то есть вот то, что не вооружение, по сравнению с 15-м годом в разы, в десятки раз больше стало поставки. То есть именно кардинальное изменение.
То есть, по большому счету, 1916 год – это год относительного благополучия.
Это и накапливание сил. К концу 16-го года, то есть к моменту уже завершения наступления Юго-Западного фронта, в русской армии полностью был ликвидирован, все потери были восполнены, все потери в армии, плюс были наращены силы. У нас часто можно услышать такой факт, и он был озвучен на совещании в Ставке в конце 16-го года, что людские ресурсы Российской империи близки к исчерпанию. И действительно, это было в Ставке, так было заявлено, но это надо, когда мы об этом... И это приводится постоянно во всех работах, это постоянно об этом говорится. Но мы должны иметь в виду, когда это говорим, о ситуации, которая обосновывала специфику русской армии. Специфика русской армии, она была, естественно, связана с спецификой Российской империи. Это огромная территория. Огромная территория, и с этим связано, что если в той же самой Германии или Франции солдат, которого призывали в армию, он через месяц-два уже был на фронте, то есть обучение и на фронт, то в России этого позволить себе не могли. И в России приходилось, это расходная статья, конечно, очень большая, но держать очень большие запасные части, которые переваривали вот эту армию, вот эту силы, вот эти силы. И поэтому на фронте войск, русских войск, которые полностью укомплектованы, все, они должны были быть подкреплены очень большими запасными частями. И этих запасных частей хватило бы, чтобы восполнить потери, которые могли понести русская армия в течение всего 17-го года. Это люди уже были в армии. То есть проблем в этом отношении не было никаких. Мало того, в конце 17-го года, простите, в конце 16-го года, в начале 17-го, русская армия умудрилась во время войны провести кардинальнейшую реформу по увеличению численности дивизий на треть.
Ну и, насколько я помню, запасы, которые были сделаны еще в императорское время, дали возможность уже красным командирам неплохо снабжать свои части в гражданской войне, и те же самые Буденновки, знаменитые островерхи, головные уборы, это из запасов царских времен, они назывались богатырки.
Как говорят, там есть разные, к сожалению, мнения, тут вот нельзя сказать однозначно, но надо сказать, что когда красные вели гражданскую войну, надо иметь в виду, что, в принципе, заводы встали. То есть, разруха была, заводы встали.
Но склады были полны.
Да, но соответственно, снарядов и патронов, которые были, в принципе, хватило на ведение, ну, в общем, вполне активных военных действий, и, в общем, патронов не жалеть.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, в эфире «Светлое радио», «Радио Вера», передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем с замечательным гостем, историком Константином Залесским. Константин, в этом случае мы наталкиваемся на, наверное, последний парадокс нашей передачи. Мы уже преодолели, так или иначе, переварили три. У нас на носу четвертый, пожалуй, самый серьезный. Ну, хорошо, вы говорите о том, что императорская армия в 1916 году, и в том числе к концу 1916 года, была в очень приличном состоянии.
Да, очень прилично.
Но ведь постоянно приходится слышать от публицистов, журналистов и от даже ряда историков,
конечно,
то, что последние месяцы войны, относящиеся к царскому времени, то есть финал 16-го года, начало 17-го года – это время неудач, потерь. А почему же армия, находящаяся в идеальном состоянии, не наступала, проигрывала что-то? Или, может быть, само это отсутствие наступлений, сами эти поражения, несколько преувеличенный исторический материал?
Нет, все дело в том, что те, кто начинает говорить, что русская армия находилась в идеальном состоянии, они, к сожалению, знаете, так, когда говорят от противного, да, то есть, ну, лучше перехвалить, чем недохвалить. К сожалению, конечно, ситуация была в русской армии не идеальна. Причем она была не идеальна не только в русской армии. Она была не идеальна в немецкой армии, во французской армии, в английской армии. Армия устала. Причем устала не только армия, устало общество. А к этому моменту, к концу 16-го года, не только в России, но и во всех других странах армия превратилась, есть такой термин, он, его, например, использует Людендорф в своих мемуарах, она превратилась в ополченскую армию. То есть, это армия, где кадровый состав военный чрезвычайно незначителен. В принципе, это вооруженный народ, возглавляемый, по большому счету, офицерами военного времени. То есть, тоже теми же самым народом.
Ну, пользуясь старой шуткой, есть спирт и технический спирт. Да. Есть офицеры, а есть офицеры военного времени.
Да, абсолютно правильно. И, конечно же, устало общество, устала армия, и... мало того, что как бы все-таки должна быть не позиционная война, должны быть какие-то удачи на фронте, но позиционная война, она выматывает чрезвычайно. Это вот постоянные окопы, постоянные артобстрелы, это гнетущие действуют. Не только на русского солдата, ничего подобного. Но во французской армии были случаи отказов. В германской армии начала в 18-м году разлагаться, пока и до этого ее держали командиры очень хорошо.
Ну хорошо, давайте посмотрим вот на этот самый позиционный фронт. Мы держим фронт отчасти по своей земле, отчасти по территории Австро-Венгрии. Нам противостоят немецкая армия, австро-венгерская армия. И вот давайте поговорим о последних 4-5 месяцах ведения войны перед свержением Николая II.
А не было военных действий.
Ну, например, Метавское наступление.
Ну, это мелочь. Это была совершенно локальная операция, причем она была местного значения. В принципе...
И кстати, проведённая относительно удачно.
Относительно удачно, но она не играла никакой роли, была, у нее даже цели были местные. В принципе, после завершения наступления Юго-Западного фронта, то есть с октября, в общем и целом до февраля, то есть до свержения государя, вообще, в принципе, активных военных действий, которые могли бы привести к поражению, показать плохое состояние армии, не шло. И можно привести еще один пример, который очень характерен, он очень показателен. Это официальная статистика, подчеркиваю слово, официальная, что в течение всей войны, начиная с августа 2014 года и кончая февралем 17-го года, в русской армии было абсолютно стабильное количество дезертиров. Порядка 6 тысяч человек в месяц. Но это дезертиры, отставшие, так сказать, вот весь этот комплекс.
Если говорить о европейских масштабах, и не только о России, насколько эта цифра велика, больше или меньше, чем у наших союзников и у наших противников?
Значит, примерно то же самое. Примерно стандартно. Даже, скажем так, во Франции немножко побольше было.
То есть, иными словами, на протяжении всей Первой мировой мы достойно держались, да. И держались таким образом вплоть до того момента, да. Когда императорская армия утратила своего вождя,
да.
Царя.
Да. И следующее... Это, говорю, значит, февраль 17 года 6 тысяч дезертиров. Март 17 года 34 тысячи.
Мы поговорим о следующих месяцах?
Да. Следующие месяцы стабильно в районе 30 тысяч, кроме июльского наступления, где за две недели дезертировало порядка этих самых 30 тысяч.
Ну, то есть, фактически армия превращается из военной структуры в дыру.
В дыру. Это дезертиры. Еще есть так называемые невернувшиеся с фронта. Это люди, которые отправлены там, в госпиталя, на побывку, в отпуск. Они, то есть, не те, кто дезертировал из армии, а те, которые тем или иным способом зацепились в тылу. Так вот, до февраля 17 года возврат офицеров составлял 97%, а солдат 80%. Значит, в середине 17-го года процент солдат упал до 27.
Хорошо, взглянем на это с другой стороны. Мы говорим о том, что в последние месяцы существования монархии российская армия ведет частное наступление, вроде Метавского, да? Ведет их относительно прилично, не добиваясь особенных успехов, но и не терпя поражений. А давайте посмотрим с другой стороны. Вот за эти месяцы наш противник, то есть армия, которая, по идее, если говорить о вот этом самом якобы развале российской армии, должны блистательным образом наступать, прорывать наши позиции, ломать хребет российскому воинству, они в этот момент также стоят или, может быть, они добиваются какого-то великого успеха?
Нет, никакого успеха они не добились. В смысле, против нас. Значит, наши противники провели, значит, во-первых, с помощью немцев, с огромным трудом они заткнули дыру против Юго-Западного фронта, остановив наступление под тем же Ковелем. Но никаких сил для наступления на русском фронте у них нет. Они наступают на Румынию. Они наступают против Сербии, в 15-м, против Сербии, значит, в 16-м, Румынию, против Румынии. Румыния разгромлена, полностью разгромлена. Но русские войска не могут помочь, не успевают помочь Румынии. Создается потом уже румынский фронт, который затягивает вот эту образовавшуюся дыру. То есть русские войска еще создают еще один фронт в 16-м году. Вот, и Получается, что можем обратиться к мемуарам генерала Людендорфа, который в тот момент, в принципе, чуть ли был практически руководитель германской армии, который написал, что в начале 1917 года германская армия находилась на грани катастрофы. И что если бы не произошли события февраля, то 17-й год стал бы последним годом войны. Причем это пишет человек в 1919 году. То есть это не потом он переосмыслил все, что было, а это он написал сразу после войны.
По горячим следам.
По горячим следам, да.
Ну хорошо, давайте взглянем еще раз на такой чисто территориальный вопрос. Февраль 1917 года. На этот момент русская армия занимает позиции частично на своей территории, то есть за немцами остается Польша, небольшая часть
Белоруссии, кусочек,
Западной Белоруссии. Да, и напротив, мы занимаем значительную часть австро-венгерской территории.
Западный. И Турция еще кусок большой.
Очень значительный кусок Турции. Ну, так сказать, наши солдаты добрались до пляжа Анатолий.
Да.
И я бы сказал, что еще мы ведь румынскую эту территорию не всю сдали. Мы еще
там, ну, небольшой кусочек там был, да.
Обороняли еще часть Румынии.
Часть Румынии, да.
И более того, скажем, на Черноморском флоте мы вели наступление. То есть наступательные операции нам ничего противопоставить не могли. Что получается? А получается то, что не то, что нет развала армии,
да нет, конечно,
а есть положение преобладающего. Вот иногда говорят, вот проклятый царизм довел армию до такого состояния, что мы проиграли эту войну. Проклятый царизм довел до такого состояния, что ни немцы, ни австрийцы не дошли ни до Москвы, ни до Сталинграда, наоборот, мы находились частично на их землях.
Да, тут как всегда хотел бы напомнить, что ведь сейчас у нас на территории нашей страны нет полей боев Первой мировой. Их просто нет.
Ну, естественно.
Потому что на территории современной Российской Федерации русские войска в Первую мировую войну не воевали.
Ну, в гражданскую до этого дошло, к сожалению.
Нет, в гражданскую, конечно, дошло. Но до февраля 1917 года никаких военных действий на территории современной Российской Федерации не было.
Ну что ж, остается последний вопрос. Из того, что вы сегодня говорили, из того, чем вы делились с нашими радиослушателями, необходимо следует вывод о том, что развал российской армии – это не фактор февраля, это плод февраля.
Да, конечно. Тем более, что мы можем, вот, если наши уважаемые слушатели могут сами сделать вывод, для этого не обязательно знать какие-то глубокие исторические факты, а просто посмотреть на ситуацию. Ведь что значит разложение армии? То есть, если армия находится в критической точке, то происходит государственный переворот, какой приходит к власти новый, да, и, соответственно, армия разваливается. Вот. Что произошло в Германии в ноябре 18 года?
Ну, примерно то, что
да. Произошло, вы говорите. Произошло восстание кильских матросов. То есть, ну, вообще, в результате свергнут кайзер Вильгельм, Германия капитулировала. Что произошло в феврале 17 года? Отстранен государь, власть переходит к временному правительству, когда заключен мир через год.
Странным образом.
Странным образом. То есть год армия разваливалась. Причем это все согласны. Армия разваливалась, разлагалась. Разлагали агитаторы, разлагали приказы номер 1-2.
И я бы даже добавил, что не только армия, но и наши флотские части оказались в крайне тяжелом положении, и огромное количество офицеров и начальников было просто убито.
Да. И вот и этот процесс идет год в условиях войны. Так как можно говорить о том, что в феврале 17 года армия была разложившаяся, если она умудрилась еще раз разлагаться целый год?
Она оказалась достаточно крепенькой. Да, даже такие испытания, которые обрушились на нее в 1917 году, все-таки не привели к тому, что она одномоментно, как какое-нибудь трухлявое дерево, рухнула и рассыпалась.
Рухнула и рассыпалась. В том же самом ноябре 18 года Австро-Венгерский фронт перестал существовать в течение не то двух, не то трех дней. Он просто перестал существовать, потому что, например, венгерские части просто снялись и ушли.
Ну, вот. Понятно.
Вот. У нас такого не произошло в феврале 17 года. Поэтому говорить про то, что кризис в русской армии привел к февралю 17 года, это абсолютно выдавать желаемое за действительное.
Ну, я бы сказал, все-таки не всем желаемое.
Не всем желаемое, но видно, кем-то желаемое.
Ну что ж, я очень благодарен за этот обмен информацией. Я думаю, что, собственно, я вам подкидывал вопросики каверзные, а вы отвечали на них так, что от мифов, созданных на протяжении нескольких десятилетий советского времени и подпитываемых, к сожалению сейчас, да, не осталось, по-моему, ничего.
Ну, будем надеяться, будем надеяться.
Я еще раз говорю вам большое спасибо.
Спасибо вам.
Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в эфире «Радио Вера».
Буду рад.
А теперь напоминаю, что это был исторический час на светлом радио, «Радио Вера», что в студии был Дмитрий Володихин, а у нас в гостях известный историк Константин Залесский. Уважаемые радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».